Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «В обители Божией». Предлагаем вам прослушать продолжение беседы с насельником Свято-Успенской Почаевской лавры и романахом Гавриилом. Башка, ну вот есть живые свидетели еще, как, например, преподобный Амфилохий. Он ведь скрывал свои дарования многие, он мог шутить, у него было такое чувство юмора и одновременно вот как бы вот юродствующее. И он при этом был очень жизнерадостным человеком на людях. Как там внутри, мы не можем знать внутреннюю жизнь таинственную. Ну а так он был вот с людьми такой широкий, теплый человек. Ну когда надо, конечно, очень строгий.
Надежда духовный, говорит апостол Павел, может судить о всех, о нем никто не может судить. Потому что он знает каждого человека, каждую душу знает. А его никто не может знать, потому что это тайна. И батюшка Амфилохий, он прикрывался юродством, отец Дмитрий тоже такой простотой, юродством. «Да что вы от меня хотите? У меня 3 класса румынской школы. Мы вот там несем послушание свое, вот люди приходят». Это же делалось совершенно незаметно. Это же знал только батюшка и человек, к которому обращался, о чем вообще идет речь. Когда, например, семинарист стоит к исповеди, к батюшке ждет, что сейчас подойду исповедоваться, я вот семинарию заканчиваю, а у меня нету подруги для того, чтобы на ней жениться, а как же я рукоположусь? А мне же нужно сначала жениться, а потом рукополагаться, а где же мне взять эту подругу? Господи, помоги, значит, и так. И он уже не о исповеди думает, вот. И вдруг батюшка поднимается со своего места, и там бабушкам, которые рядом стоят с этим семинаристом, говорят: «Пустите его, пожалуйста, ему нужна жена». И он, значит, этот семинарист говорит: «Я готов провалиться был сквозь пол». Но никто не знал, о чем он думает. И вот до сих пор люди приходят, вот такие истории одна за одной рассказывают. Но мы и не имеем права такого морального, нравственного.
Да, пытаться оценить.
Да, пытаться это и оценить, и это оглашать, потому что мы свидетели, как бы и косвенные участники от событий. Чтобы это мы как бы себе не приписали, что какие вот мы видели старцев, знаете?
Да нет, да. Нет, наоборот. Но это же польза какая, поделиться с тем, что ты вот действительно дышал одним воздухом. Просто рядом был, на них посмотреть было достаточно даже, чтобы...
Ну, наверное, так, да. Приходилось нам быть, когда батюшка один болел, старец, и он уже так и слабенький был, что ему было очень тяжело говорить, такие боли терпел. И приходили люди в келью, рабы Божьи, мужчины, конечно, братский корпус. И раб Божий пришел вот так вот, и: «Благословите, батюшка, хочу к старцу зайти». Ну, слабый он, нельзя, не может говорить он. «Давайте потом придете». «Батюшка, мне не надо, чтобы он говорил. Я просто посижу возле него, мне этого достаточно». Наверное, эти страждущие души, они чувствовали от этих старцев наших, да, утешение, веяние Святого Духа. И Святой Дух через старцев утешал души страждущие. Ну, теперь мы попали в такой период, когда вот как бы, ну, провал, можно сказать, такое расстояние между поколениями. Что старцы ушли, а другие вот, ну, не подросли еще. Даже по своему возрасту не имеют права на то, чтобы их назвали, что они старцы. Хотя почаевским монахам вы можете об этом догадаться, особенно которые духовники на исповеди, ну, им приходится этот, как бы сказать, такой синдром перетерпевать, что люди вот требуют, что вот вы будьте старцами. Батюшка, ну вы же знаете, почему вы не хотите сказать. Такие вот вопросы. Есть такое, что поколение то ушло, а из-за того, что вот не принимали монастыри, когда были гонения.
Ну, советская, да, власть, да,
да, такой. И вот все получился такой вот перерыв. И мы теперь в каком-то смысле как духовные сироты стали. И мы, монахи, которые здесь живем в Почаеве, и люди, которые здесь приходят и хотели бы найти таких старцев, какие были раньше. Теперь мы говорим, что он наши старцы. Преподобный Иов, преподобный Амфилохий, а Матерь Божия – она всех выслушивает, что мы живем по ее молитвам здесь, да, мы живем ее милостью, ее материнской любовью. Знаете, один брат как-то так выразился здесь, он говорил: «Господь работает открытым текстом». Вот здесь действительно такие бывают случаи, что мы видим, значит, как это, как сказать, открытым текстом, то есть это явное такое попечение Божьей Матери о нас.
Да, ее присутствие очень сильно, да, ее присутствие, чувствуется.
Да.
И это связь, очевидно, влияние самое прямое. А вот скажите, какое сейчас количество насельников в монастыре?
Так мы считаем, что более 200 человек, так может быть до 300. таких вот прописанных, как бы сказать, постоянных. Вот
это около... с трудниками или это именно...
Да, около 200 таких вот постоянных, которые в монашестве уже одеты в иноческое одеяние.
Но это в основном жители Украины или из России, из Молдавии, из разных стран СНГ, бывших союзных республик?
Здесь есть представители всяких национальностей, не так, что республик.
Бывших союзных республик.
Да, не так, что бывшего союза, потому что сейчас очень трудно, проблемы, чтобы здесь мог поселиться теперь иностранец уже, да, гражданин России или Молдавии, или Беларуси, это уже сложность. А то, что многонациональность такая, вот, да, то она сохраняется, потому что сама Украина многонациональная. Вы же знаете, есть у нас и молдаване, гагаузы, румыны, вот, и белорусы, вот, а украинцы, скажем, с Донбасса или с Одессы, с Житомира, и с Закарпатья, с Волыни, это же тоже люди разных характеров, разной такой психологии житейской.
А вот скажите, сейчас вот во взаимоотношениях с греко-католиками и католиками какие-то сложности есть или уже стало поспокойнее за эти годы?
Ну, мы можем как бы сказать вам, что у нас никаких взаимоотношений с ними нет.
Нет, я имею в виду их влияние на местное население. Вот у нас подвозил от Тирасполя водитель, мы разговорились, и он, значит, сказал, что с детства он ходит в католический храм. Но когда приезжает в Лавру, он и сюда ходит. То есть человек до сих пор, к сожалению, не смог разобраться, не захотел, не сумел. Но ваша паства вот окружающих сел и всего, она уже сориентирована правильно. Да, ведь сюда и автобусами приезжают с разных мест, потому что больше нет рядом православных канонических церквей.
По Божьей милости здесь еще очень много осталось от церквей канонических. И монастыри, вот и рядом Кременецкий монастырь, и скит наш, в Ровенской области очень много монастырей. Это вот только то, что называется историческая Галичина. Вот, то там, конечно, тяжело православным, потому что там эти три епархии, они были, можно сказать, уничтожены. То есть сейчас там потихоньку возрождаются общины. Есть церкви, конечно, и в районных центрах, в областных, то есть Львов, Ивано-Франковск и Тернополь. А нам каждый день приходится сталкиваться с тем, что приходят люди, которые находятся или в расколе, а раскол здесь не один, здесь несколько есть расколов, и то, что создал этот лжепатриархат киевский, вот, и автокефалия еще, которая, значит, довоенная, и потом еще они соединялись еще в одну, и вот, и здесь во Львове еще есть такие, вот, которые они вообще ни от кого не зависят. Нам приходится сталкиваться с этими христианами, которые были в канонической православной вере крещены. Вот теперь, чтобы им немножко это как-то пытаться объяснить тактично, потому что они не живут православной жизнью и воспринимают церковь как какое-то обрядовое учреждение. Вот, что главное обряд совершить. И этим людям, которые так относятся вот к церкви, как к обрядовости, нам приходится объяснять, что должно быть наполнение Святым Духом. А люди, которые находятся в ереси римской, в католичестве, ну, с ними еще может быть и потруднее, которые в греко-католической церкви. Ну, мы как можем тактично пытаемся людям объяснить, вот, что для того, чтобы в Почаевской лавре приступать к таинствам исповеди, причащения, значит, нужно исповедовать веру так, как исповедуют почаевские монахи. Так вот, по-простому, если сказать. Население вокруг нас, ну, конечно, оно же не только слышит наши проповеди, если сюда приходят на службу. Сейчас население, кто проповедник самый большой для населения, самый авторитетный?
Телевизор?
Ну, наверное, да. Современные электронные средства массовой информации. Люди оттуда черпают информацию, но Господь говорит, что не бойся малое стадо.
А вот скажите, а вот такого противостояния жесткого, какой был вот в конце 90-х?
Сейчас мы такого не чувствуем, жесткого. Хотя были попытки здесь, все время попытки по-другому воздействовать на Лавру. Здесь собирали вот и кременцы, это люди знают наши, как бы такие громадские слухания назывались.
Гражданские слушания, да?
Да. Против Лавры, что монахи хотят вот Лавру приватизировать, как бы злодеи такие, вот, вроде как они хотят таким вот способом преступным. в газетах писали, но мы как-то на это мало обращаем внимания.
Вот в 90-е еще, когда вот угроза была такая именно захвата, существовало такое предание, что еще перед концом времен, ну, внутреннее предание, что Лавру опять захватят католики. Ну вот такая была. Ну может это какое-то мифотворчество, а может быть оно больше в напряжении, в строгости должно держать, и не терять бдительность. Может быть и для этого полезно, может быть.
Знаете, один батюшка так и говорил, пророк пророчит, а Бог как хочет. Это одно. А другое, действительно, видите, Матерь Божия не просто в таком месте поставила эту лавру. Она поставила здесь и собрала братью. Здесь все время, вся история этого монастыря, вот она такая напряженная. И нам не приходится расслабляться, ни нашим отцам не было когда расслабиться. Вот, и теперь и нам нельзя расслабляться. Вот, потому что это святыня мирового значения.
Ее туда, надо беречь, да, и защищать молитвой, да, в первую очередь.
Приумножать, это же здесь речь не идет о стенах церковных, о наших каких-то интересах. Речь идет о том, что это святыня. Здесь люди приезжают православные, чтобы они могли участвовать в таинствах канонической церкви, получать эту благодатную помощь Божию, содержать Дух Святый.
Батюшка, а вы скажите, ведь монахи – это люди строгой жизни, а приезжают в основном люди мирские, семейные. Степень требовательности к мирскому человеку, она отличается, конечно, или бывают перегибы, что как к себе монашествующие строги, так и требуют от людей мирских?
Вы знаете, я сейчас бы сказал, сейчас, наверное, скорее недогибы у меня бывают. Потому что люди очень расслабленные бывают. Вы знаете, люди же приезжают совершенно разного духовного уровня. Вот одно дело – человек семейный, церковный, воцерковленный. А другое дело, когда вот человек, он раз в год приходит исповедоваться в святыне именно в Почаевской. Может быть, где-то не дорабатывает, кто-то на приходе. И, конечно, приходится тогда почаевскому монаху брать на себя роль такого следователя прокуратуры. Ну а как же человек пришел и он уйдет без пользы из лавры? Значит, то есть он какой пришел, такой уйдет. Конечно, благодать Божья действует, вот, но он же должен задуматься над тем хотя бы, что нельзя делать. А он живет, он даже не задумывается о том, что он согрешает. Мы обязаны ему это указать.
Да, иногда приезжают люди из монастырей и бывают такие обескураженные, что там вдруг получили какую-нибудь жесткую эпитимию неожиданно. Из-за того, что, допустим, уже даже когда-то было исповедано. Ну, если по-другому сформулировать, на ваш взгляд, какие вы могли бы сказать самые большие сложности у монашествующих во взаимоотношениях, скажем, с мирскими прихожанами? Вообще, что самое трудное, ну и что радует одновременно в практике вашей?
А единым грешнице, кающимся, на небе радуются Божьи ангелы. И если приходит грешник кающийся, то также радуется и духовник, поверьте. А если грешник приходит на исповедь не кающийся, то радости не будет ни духовнику, ни этому грешнику. Духовник может постараться как-то это все сгладить. Ну, это каждый индивидуальный совершенно случай.
Но не вот. Бывает такого, что вот существуют эпитимии там жесткие такие в монастырях?
Какие вашем так жесткие какие? Это если 50-й псалом почитать и три поклона сделать.
Это только польза лекарства, это такое легкое.
Да, знаете, да. Это, видите, это люди даже на такое могут обидеться, могут среагировать, что как же так, не ожидают. Это все зависит от духовного возраста человека. А то, что люди приходят, это нас радует. Потому что, ну, все-таки народ тянется к святыне, народ идет к покаянию. Может быть, первый раз человек приехал, второй, третий, пятый, и еще не раскрылось сердечко. Вот, а на шестой, седьмой раз вот ему раскрывается. И так бывает, что человек приходит, говорит: «Господи, прости меня, батюшка, простите. Вот год назад я приезжала, какая же я была глупая, простите меня, что я вам тогда наговорила, я обижалась». То есть то, что начинается здесь, в лавре, в лаврских молитвах, может быть, на исповеди, в таинстве, да, продолжается в повседневной жизни. Человек потихоньку продвигается вперед. Наша цель не та, чтобы мы стали счастливы, а то, чтобы мы приблизились ко Христу. И научиться этой жертвенной жизни, этой жертвенной любви. Вот этого так не хватает. Вот, и может быть, и мы сами этому толком не научены. Мы же тоже продукт Советского Союза, воспитания советского.
А вот внутри, вот то, о чем можно сказать, что является трудным в монашеской жизни для самого монаха, ну, не считая его самого.
Ну, вот вы сама себе ответили, да, монах сам для себя трудность. Святой Златоустый говорит, что никто так человеку не может повредить, как он сам себе. Это есть монашеская жизнь, это есть борьба с собой.
А да. Вот научиться, как и в семье, среди братьев, как в большой семье, научиться любить друг друга по-братски, это ведь тоже не так-то просто, ведь все же очень разные, особенно современный человек. Вот скажите, на ваш взгляд, вот такая добродетель, как послушание, она, по-моему, вообще одна из самых сложнейших. Этому учится всю жизнь.
Слушаться очень легко, если ты пришел с той мыслью, чтобы слушаться. А если ты пришел совсем с другим намерением, то, конечно, будет тяжело слушаться. А Иоанн Лествичник говорит, что силу послушания знает только тот, кто отпал от послушания, потому что он чувствует себя как бы падшим с неба. Вот это немножко я вам приоткрою, чтобы вы нас поняли сейчас, что когда были вот эти вот, как мы говорим, старцы, как мы жили, и как вот сейчас нам без них, вот какое может быть состояние человека, да, это говорит Иоанн Лествичник преподобный, что пока находишься в послушании, ты как на небе, а когда ты уже творишь свою волю, хотя уже, ну, и старца-то нету, и не послушаться кого-то, то это уже совсем другое чувство. Какой бы ты ни стал великий иеромонах, духовник или архимандрит, что это совсем не то блаженство, которое имеет послушник, который находится в послушании. Это можно понять только на опыте, ощутимо.
Опытно. Да. Батюшка, а вот при том обилие послушания и такой довольно непростой жизни, когда много нагрузок, это очень тяжело. Современный человек выдерживает это? Когда он мало спит, много работает, много молится. Это же самый тяжелый труд – кровь проливать, молиться. А современный человек, он все-таки... Вот приходят молодые, желающие спасать свою душу, ведь это же, наверное, очень сложно современному человеку.
Во все времена было сложно спасать душу. И самопонуждение, смирение, терпение, послушание, вот эти вот добродетели, они во все времена сопутствовали монашеству, и они были условием успешной монашеской жизни. Нам кажется, что вот строго в Почаевской лавре, здесь строгая жизнь. Монах Почаевский поедет на святую гору Афон, он скажет: «Ой, да у нас там легко в Почаевской лавре». На Афоне там ночные службы постоянно, там еще сложнее. Но это все познается в сравнении. Да? Ну, Господь каждому нам определил свое место, где спасаться. Отцы на Афоне спасаются, и спасались, и спасаются. Отцы спасались в Почаеве, и надеемся, что спасаются и будут еще спасаться. Люди спасались в миру, значит, и еще спасаются. Конечно, когда-то эта земля называлась Святой Русью, она была как один большой монастырь. Даже греки так видели нашу землю, путешествие патриарха Антиохийского из Москвы через Малороссию. Его архидиакон, секретарь его, вот он описал это путешествие с таким удивлением. Значит, вот как были религиозно образованы люди в этих краях. Спасались тогда люди, вот, и мы теперь спасаемся. И на этом месте, и в миру. И там тяжело, там свои трудности, здесь свои трудности. Но... говорил один отец Афонский, что тело церковное – это есть тело Христово, и глава церкви нашей – Христос, глава этого тела. И как во всяком теле есть всякий член, который предназначен для чего-то – рука, голова, глаз и прочее. Но не все в согласии находятся в этом теле. И мы каждый на своем месте исполняем свою функцию, свое предназначение, но мы находимся в теле Христовом. Несмотря на то, что здесь монахи, а там мирские, там Афон, а здесь Почаев, там Сретенский монастырь или Донской, или другой, женский, мужской. Но это все кровинки Христовые, это все частички Христового тела. И Господь их всех любит одинаково. А ту заблудшую овцу Он любит еще больше, которая требует большего попечения, большего внимания.
Ну, Батюшка, а что такое все-таки зов Божий? Ведь не каждый человек может стать монахом. Как это определяется? Это, наверное, какая-то очень глубинная внутренняя вещь. Что такое призыв на монашество?
У каждого индивидуально это происходило. Мы не можем сказать, что вот, знаете, вот некоторые братья приходили, делились со мной, что вот, батюшка, я когда сюда приехал помолиться в лавру, я почувствовал, что я дома. Вот как бы вот, ну вот мое место и все. Бывает так, люди, хочет человек пойти в монастырь, появилось у него это желание. Еще есть сомнение какое-то, может быть, еще какие-то мирские дела, заботы. Ему может духовник посоветовать: поедь, посмотри, есть время, есть возможность, поедь, посмотри, одно место, другое, третье.
Поживи, попробуй на послушаниях,
да, побыть. Даже вот так как-то Господь открывает, указывает. Вот приехал, все, вот я здесь останусь. Ну, как вот парень девушку увидел, вот все моя и все. Вот, или девушка парня. Да, то есть это сердечное чувство такое особенное, ну как мы можем сказать, кто как кого полюбил и почему создалась семья. А здесь вот на таком же уровне духовном, это Божья милость. Да, мы не скажем, что это наша заслуга какая-то, никаких заслуг наших здесь нету. Это все Божья милость, потому что Господь промышляет о спасении каждого, а может быть через кого-то еще кто-то спасется.
Батюшка, и в завершение нашей передачи, что бы вы сказали нашим радиослушателям, ну вот как благословение ирейское?
«Бдите и молитесь, да не внидите в напасть». Эти слова Христовы, они очень подходят к нашему времени. Поэтому бдительность каждого христианина и должна сопрягаться с молитвой, то есть должна быть внимательность в жизни, чтобы нам сейчас избавиться от легкомыслия. Потому что современный мир, он очень нас расслабляет. Ну и никогда нельзя терять надежду. Господь каждую душу любит, до последней минуточки ждет покаяния, как от разбойника на кресте ждал Господь. И спас разбойника. Даже если мы будем молиться, как кающийся разбойник, не надо, конечно, дотягивать до последней минуты. Будем стараться, чтобы эта покаянная молитва, она всегда дойдет до Бога. Поэтому наши молитвы, чтобы они были именно покаянные. Такую молитву Господь легко принимает, легко на нее отвечает. И таким образом можем спасаться. Дал нам Господь это время прекрасное. Пастыри наши, патриарх, святители наши, епископы, батюшки, монахи. Нужно любить это все. Любить церковь, которая заботится о нас. Любить Родину свою, землю святую, которая кровью святой полита. Может быть, если бы нам открылся духовный взор, мы бы увидели, как благоухает наша земля. Она же святая, сколько крови пролилось.
Батюшка, а сейчас вот такой натиск идет, вот и в России, и на Украине спиливали кресты, были поругания наших святынь. То есть уже опять открытое такое богоборчество. Это очень больно бывает. И часто люди даже вот такого интеллигентного плана как будто не чувствуют, им не больно.
К сожалению, раскрылись границы между государствами, между идеологиями, между религиями. И эти границы, они не раскрылись, они просто стерлись у многих людей. И потерялись нравственные границы. Ну что же, те, кто спиливал, будем надеяться, что о них Господь позаботится, как позаботился об апостоле Павле, который был гонителем христиан, да стал апостолом, значит, светильником нашим стал, богогласной трубой. Так мы будем надеяться. А тех, кто спиливал кресты.
Ну, да. Вообще, девицу, извините, с бензопилой, раздетую до пояса, как-то трудно представить. Хотя, дай Бог, ей покаяться, вот эта вот группа.
Ну, Марию Египетскую тоже трудно было представить. Когда она с 12 до 29 лет жила в угоду плоти. Не просто плоти, а к плотскому греху. А сейчас, к сожалению, этот грех очень властвует над людьми.
Вот. Нам главное тоже не ожесточиться и не переносить вот этот негатив сильно на этих людей, вы хотите сказать?
Ну, конечно, вы знаете, что надежда, ну, Евангелие, она же не учит этому злу. Евангелие не учит нас наказывать или что. Евангелие учит нас молиться о ком? О наших врагах. Благословлять тех, кто нас проклинает.
Да, но если вот люди
если они
в церковь и храм Божий осквернили.
Ну, конечно, мы должны защищать.
Нет, и там, храм. Да, и государство взяло на себя хотя бы границы.
Для этого есть государство, конечно. Государство обязано следить за нравственностью в обществе. А церковь, она не имеет карательного органа. Мы можем молиться о заблудших. А то, что их государство наказало, это обязанность государства. Конечно, церковь может ходатайствовать.
Это если люди сами каятся хотя бы как-то, а если этого нет?
Да, мы в истории церкви знаем о том, что был раб Божий, который агитировал императоров византийских, чтобы отменить право убежища в церкви при Ане Златоустом. А потом, когда его подвергли преследованию, он сам прибежал в церковь. Значит, Иоанн Златоуст его упокоил, да, ну и вышивал его, что видишь, как бывает.
Как все обернулось,
как,
да?
Как бывает. Поэтому вот, ну не знаем, как обернется. Но мы вот обращаемся к нашим дорогим братьям и сестрам, родным по вере, родным по крови, чтобы они не унывали. Не унывали, надеялись на Божью милость, вот, и не оставляли молитвы. не оставляли молитвы. И очень просим воспитывать детей в нравственности, высокой христианской нравственности. И как бы стараться, ну, наверное, сейчас нужно жить в миру, как в пустыне. Стараться поменьше поглощать этой информации негативной, потому что мы все равно не сможем в глобальном масштабе что-то изменить. А если мы поборем зло в себе, то его станет в мире меньше.
Всего вам доброго, храни вас Бог.
Аминь, и вам всего доброго, и нашим радиослушателям благословения со Святой Почаевской горы, Матерь Божья, всех, надеемся, покроет и умолит Господа, чтобы все, кто хочет спастись, спаслись в православной вере.
Вы прослушали окончание беседы с насельником Свято-Успенской Почаевской лавры и романахом Гавриилом. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.